Говорит Железногорск.
Здравствуйте! Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В пятницу на свежем телевидении вышла программа «Кстати». Ирина Орлова подвела итоги прошедшей недели. Предлагаем вам радиоверсию этой программы.
Здравствуйте! Подведем итоги уходящей недели. В пятничный выпуск мы включаем темы, которые попали в наш редакционный рейтинг. Он составляется в том числе и благодаря той обратной связи, которую даете вы, наши зрители, в группах «Новости. Время. Местное», в соцсетях и на Ютубе. А еще у нас в студии гость, я бы даже сказала, соведущий, директор КБУ Николай Николаевич Пасечкин. Добрый вечер, Николай Николаевич.
Добрый.
Мы решили приглашать в студию совершенно разных людей, у которых будет свой субъективный взгляд на происходящее в городе. Это будет непредсказуемо. Возможно, это будет отличное от нашего рейтинга городских событий. Вот лично для вас, Николай Николаевич, какие события недели от пятницы до пятницы сегодняшней запомнятся?
Ну, вы знаете, в силу своей профессиональной деятельности мы крутимся в таком в ограниченном сфере, которая называется муниципальная экономика. И совершенно не представляем, что у нас происходит на городовозущих предприятиях. Очень далеки от такой сферы, как там здравоохранение, культура.
Не отслеживаете новости?
Да, наверное, не отслеживает. Но вот как бы для себя я бы отметил, что на этой неделе ключевым было это погодные условия. То есть у нас была температура от -3 до -1. Люди были на катке, сам был с дочкой на катке. Практически каждый вечер, понедельник, вторник, меня вытаскивало гулять то на елку, то на горку. И я почему-то считаю, что самым значимым для меня, во всяком случае, событием на этой неделе была погода, которая похожа на Краснодарский край и позволила, ну, как-то полюбоваться и городом. И
выдохнуть немножко зимой, да?
С точки зрения деятельности, безусловно, это тоже у нас наложило какие-то обстоятельства. То есть мы там очень активно работали в части борьбы со скользкостью, но все равно запомнил, что это приятная, комфортная погода.
Но я думаю, что и в историю войдет эта неделя как одна из самых теплых недель, ну, для января, ну, точно. Продолжим выпуск. В Железногорске из-за завышения тарифов на горячую воду и отопление жители переплатили за 2017 год более 295 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура. Сумму переплаты Краевое министерство тарифной политики распорядилось вычесть из доходов коммунальных компаний. И таким образом для железногорцев тарифы на горячую воду и отопление в наступившем году установлены без существенного роста. Ну, так говорят в прокуратуре. Согласно информации от ведомства, затраты муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» и компании «Красэко» на приобретение сырья, аренду, работу, услуги оказались значительно меньше, чем заложенный в утвержденный тариф на 2017 год. Николай Николаевич, вы как руководитель предприятия, как вы прокомментировали эту ситуацию? Люди в комментариях пишут одно – воруют.
Нет, я думаю, это совершенно не так. Более того, я пытался поинтересоваться, я поискал первый источник, и ничего там такого особенного не увидел. То есть в чем у меня заключалось как бы неправильное включение в тарифы вот этих сумм и такое наказание, как перенос вычета из выручки текущего периода и, соответственно, снижение платы, ну и снижение роста
тарифа.
До тарифа, да. Оно так меня как бы в некотором смысле беспокоило, потому что я представляю, насколько тяжело живется муниципальному предприятию. Я подозреваю, что, ну и в общем-то и зная определенного рода, так сказать, вот эти проверки по целевому направлению, здесь может быть все что угодно, но в любом случае это не то, что называется кражами, то есть или воровством там, да, в простонародье, потому что было бы уже уголовное дело, и про это бы трубили уже везде, везде и везде. То есть вполне вероятно, что разные вещи, тут банально превышенная периодичность выдачи спецодежды из-за того, что она там ненадлежащего качества, вместо одних перчаток в течение периода выдали двое там верхонок. То есть поскольку я зашел в первоисточник, попытался найти в комментариях ни прокуратуры, ни на каких-то, ну там, в общем, в интернете информации, в чем именно заключалось, из чего именно складываются эти суммы, информации нету, поэтому я думаю, очень преждевременно делать выводы о том, что это прямо вот что-то такое
грандиозное.
Да.
Ну, давайте сейчас послушаем директора предприятия Дмитрия Бабенко. Он сегодня прокомментировал эту информацию.
На 2017 год нам были заложены расходы на выработку определенного количества тепловой энергии. 2017 год у нас сложился не так, как мы планировали, он сложился гораздо теплее. Соответственно, затраты, которые были связаны с приобретением топлива, с электроэнергией, ну и другими эксплуатационными расходами, мы их не понесли в полном объеме. Ну, поэтому, получается, ну, корректировка поправка прошла как бы 2 годами позже, потому что все документы по тарифным делам мы подаем до 30 апреля. И учесть всех нюансов, которые могут произойти вот в этот период, ну, очень сложно.
Дмитрий Бабенко пояснил, что предполагаемые расходы, которые закладывает предприятие, это часть ежегодной работы. В цифрах закладывается в том числе возможный рост стоимости, увеличение расхода топлива и так далее. При этом те данные, которые предоставила прокуратура, по сути, рост тарифа не приостановила. В этом году с 1 июля он составит 2,7%.
Рост тарифа все-таки Министерство тарифной политики Красноярского края подписало. То, о чем сказал прокурор, рост на 41 рубль произошел с 1 января, этот рост произошел вследствие увеличения НДС. Не более, не менее. То есть с 1 января, если бы не произошло изменение налога на добавленную стоимость величины, то роста бы не составило.
Стоит напомнить, что в марте ожидается традиционный ежегодный перерасчет за коммунальные услуги. В этот раз будет корректировка за 4 месяца с сентября по декабрь 2018 года.
На этой неделе СМИ вновь обратились к теме Сергея Корнилина. Газета «Город и горожане» сообщила, что новых обвинений в деле нет и до 7 февраля продлено содержание под стражей. Наша съемочная группа встретилась с адвокатом Корнилина и с журналистами муниципальной газеты.
204 дня идет расследование уголовного дела в отношении вожатого детского лагеря «Орбита» хореографа Сергея Корнилина. Все это время подозреваемый находится под стражей. Напомним, Корнилину предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении 3 несовершеннолетних девочек. Инкриминируемая статья считается одной из самых тяжких в Уголовном кодексе. Ее санкция от 12 до 20 лет лишения свободы. Ночью 2 июля прошлого года в лагере Корнилин с коллегой допоздна писал сценарий к предстоящему мероприятию. Затем вышел прогуляться. Когда возвращался, услышал какой-то шум в спальнях у девочек. Предположил, что это мальчишки пришли мазать их пастой, рассказывает адвокат со слов своего подзащитного.
Сергей, кроме того, был дежурным в этот день, то есть в его обязанности входило проводить регулярный обход вот этих комнат, палат, где находились мальчики, где находились девочки, то есть проверять, все ли в порядке. Прошел туда, зашел в одну из палат, посмотрел, в общем-то, все спокойно. Зашел в другую палату, заглянул, то есть посмотрел, тоже все спокойно, все. Вышел через другую дверь, запер ее и отправился спать.
С тем, что говорят подростки, признанные потерпевшими, на этом этапе расследования защита не ознакомлена. Прочесть их показания можно будет лишь по окончании расследования. Свидетели, опрошенные адвокатом, в том числе дети, которые находились тогда в лагере, подтверждают показания Корнилина. Кроме того, ни одна экспертиза не подтвердила причастность вожатого к тем деяниям, в которых его обвиняют, утверждает адвокат.
Ни одно из экспертных заключений не свидетельствует никоим образом против Сергея. Я думаю, что могу открыто говорить об этом сейчас. Из заключений судебно-медицинских экспертиз в отношении потерпевших следует, что никаких повреждений на них не обнаружено. Из заключений биологических экспертиз следует, что на их одежде, на их теле нет биологических следов Сергея. Как и на одежде Сергея нет каких-либо биологических следов потерпевших. Иных каких-либо экспертных заключений, которые бы свидетельствовали о причастности Сергея к тем деяниям, которые ему сейчас инкриминируются, не имеется.
По словам адвоката, объем обвинений, предъявленных Сергею, не меняется с июля прошлого года. Новых фактов в деле Корнилина нет. Однако в суд дело пока не передают. Сразу же после ареста вожатого в городе была создана инициативная группа в его защиту. Люди собирали подписи, писали письма, в том числе в газету «Город и горожане». Спецкор Марина Синютина говорит, что под петицией в поддержку Корнилина было собрано около 4000 подписей. Только в редакцию пришло больше 600 горожан, желающих высказать свое отношение к ситуации.
Каждый человек имеет право, каждый горожанин имеет право высказать свое мнение. Мы не можем им отказать. Если бы к нам пришли люди, противники вот этой ситуации, кто против Сергея выступает, мы бы тоже не отказались. Но к нам никто ни разу не пришел. Никто не высказал, не написал письма, не позвонил по телефону.
Корреспонденты муниципальной газеты несколько месяцев общались с разными людьми и проводили собственное расследование.
У нас сложилось такое мнение, исходя из той информации, которую сегодня мы имеем, вот лично мы имеем, редакция имеет, да, что это была некая детская месть за какие-то правомерные действия вожатого.
Размещая материалы о ходе следствия и письма горожан, они преследуют одну единственную цель, говорят журналисты, добиться объективного расследования.
Настоятельно попросить следственные органы, правоохранительные органы отнестись к этому к расследованию этого дела объективно. Мы ни в коем случае и никогда, ни в одной статье, ни в одном мнении, ни в одном комментарии не защищали Сергея Корнилина, не становились однозначно на сторону его защиты. Мы единственно просили объективного расследования.
Расследование уголовного дела продолжается. Срок заключения Сергея Корнилина под стражей очередной раз продлен. Теперь до 7 февраля.
А я думаю, что следствие так долго длится как раз по той причине, что нет очевидных и нет достаточных доказательств Сергея и причастности Сергея к тем деяниям, в которых его в настоящее время обвиняют.
Но я понимаю, что это очень трудно комментировать, Николай Николаевич, и даже вас к этому не призываю, мы с вами не юристы, поэтому давайте сейчас в краткой ленте новостей.
Железногорск получит грант из краевой казны около 2,5 миллионов рублей. Гранты выделены 10 муниципальным образованиям по результатам работы органов власти в экономике, образовании, культуре, строительстве. В Железногорске средства будут направлены в сферу образования, сообщил муниципальный портал. Непотушенная сигарета стала причиной крупного пожара в квартире на 6-м этаже жилого дома на улице Ленина, 48А. Огонь полностью уничтожил отделку, окно, балконную дверь и имущество в одной из комнат. Люди не пострадали. По факту пожара проводится проверка отделом Госпожнадзора. Рассказ о главном дирижере Железногорского театра оперетты Леониде Балабайченко открыл цикл программ о служителях Мельпомены. Новую рубрику наша редакция приурочила году театра. Леонид Аркадьевич стал недавно лауреатом престижной премии «Признание». Эту награду присуждают людям, которые достигли больших успехов и уже имеют имя в своей деятельности. В Железногорском зоосаде раньше положенного времени пробудились гималайские медведи. Выйти из спячки они должны были в первых числах февраля. Чтобы правильно восстановить животных в первые недели после пробуждения, их посадили на облегченный рацион. Зверей кормят сладостями, сухофруктами и хлебом с повидлом.
Ну еще из новостей, Николай Николаевич, вы на этой неделе обратились с горожанами с просьбой, чтобы они не бросали пакеты в урны на улице. Вам убирать, что ли, сложно?
Нет, ну тут возник такой очевидный конфликт интересов, да, то есть люди оплачивают свою вывозку мусора региональному оператору, но не донося их до баков, а выкладывая их в урны городские, которые предназначены, ну, мягко говоря, там для уличного смета, там, окурков, что-то такого.
Ну, фантики, окурки, да, да, предполагается.
Да. Причем в количественном выражении тот мусор, который люди в пакетах оставляют в урнах, он существенно превышает то, что ну, там просто от фантика брошенного. И нам придется второй раз оплачивать региональному оператору вывозку этого же мусора. Это, ну, в некотором смысле, наверное, неправильно, несправедливо. Но и с точки зрения эстетики, и нормально, когда вы идете на работу там, к 9, а те, кто шел на работу к 7, позаполнил все урны, так сказать, своими пакетами с мусором.
Но все равно уличным мусором занимаетесь, да, вы. Если у вас ничего не изменилось, вы работаете по-прежнему.
У нас возникнут отношения с региональным оператором, потому что смет с улицы – это тоже твердые коммунальные отходы. Мы часть этих отходов, ну, там, скажем, как порубочные остатки, пытаемся перевести в сырье и использовать в дальнейшем. Ну, а что-то, конечно, мы будем ему передавать и оплачивать.
На этой неделе состоялось совещание с представителем регионального оператора. Вы какой вопрос ему задали?
Вы знаете, я на самом не присутствовал. Мне удалось встретиться до этого совещания. Mm-hmm. И мы вкратце поговорили вот как раз о тех отходах, которые образуются вот у нас в части нашей деятельности. И ну, буквально так на краткий обсуждался вопрос все-таки такой злободневный, как отходы, которые они сегодня не берут, это строительный мусор и отходы, которые возникают у производства небольших у нас в городе.
Пока ответа нет.
Ну да, там идет процесс.
Продолжим. Поговорим о благоустройстве. На этой неделе вновь собиралась общественная комиссия по одному из конкурсов. Николай Николаевич, член этой комиссии. Дело в том, что сейчас практически любой проект должен пройти обсуждение с жителями. Второй год железногорцы голосуют за благоустройство той или иной территории. Так преобразились бульвар Ленинградский в районе спорткомплекса «Дельфин» и пешеходная зона вдоль дома Курчатова, 48. Ремонт еще продолжается. Тему продолжит Татьяна Зимина.
В конце года в Железногорске стартовали сразу 3 конкурсных голосования по разным проектам. 2 из них краевые и 1 всероссийский. В каждом Железногорск претендует на финансирование.
Первый конкурс краевой. В нем железногорцам предлагалось выбрать одну из 3 территорий, на которой проведут благоустройство. Сейчас итоги голосования уже подведены. Выбрали площадку перед магазином «Хороший», бывший «Балтийский» на Кольце. Из краевого бюджета выделят 20 миллионов рублей.
Напомним, голосование стартовало еще в ноябре. В рамках программы формирования комфортной городской среды предлагалось 3 варианта. Аллея звезд на Ленина, территория между 48-м и 56-м жилыми домами на Курчатова и площадка перед магазином магазином «Хороший». Победил последний. Дизайн-проект администрация уже защитила в Министерстве строительства края. В ближайшее время будет известно, что конкретно там появится. К работам приступят уже в этом году.
Второе голосование также проходит в рамках краевого конкурса. Речь идет о преображении городского парка. Финансирование – 8 миллионов рублей. Горожанам предлагается выбрать одну из трех точек парка, где изменят пространство.
За 8 миллионов еще надо побороться. Предстоит пройти несколько этапов. Первый мы уже преодолели. Жители спрашивали, хотят ли они перемен в парке. Более 1500 горожан высказались «за». Эти голоса как аргумент для Министерства строительства Красноярского края, чтобы парк смог вступить в конкурсную борьбу. Теперь идет второй этап. Жители должны определить, где именно нужны изменения.
Мы провели заседание общественной комиссии. Предлагается общественной комиссии там три территории. Это центральная аллея, спортивная аллея и место, которое у нас называется «Собольки». То есть вот сейчас как раз идет голосование, ну, кто из жителей какую территорию считает, надо нам что-то обновить.
По задумке на выбранном жителями участке появятся скамейки, сцены с навесом от дождя, кафе, дополнительные точки питания, читальни и многое другое, рассказали нам в парке. Виртуальное голосование уже проходит на сайте и пабликах парка, а также на сайте администрации. Уже сегодня урны с опросными листами установили в самом парке, в ДК, в центре досуга, в молодежном центре и в спорткомплексе «Радуга». Голосование продлится до 17 февраля. И чем большую активность проявят горожане, тем больше шансов получить деньги.
Для того, чтобы показать, как востребован этот объект, как люди тянутся сюда, как люди принимают непосредственное участие в изменениях. И, конечно, для нас важен каждый голос, решение каждого человека. Ну, мы за то, чтобы парк развивался.
И третий опрос, самый весомый. Он проходит в рамках всероссийского конкурса. Город может получить 100 миллионов рублей на благоустройство береговой зоны озера.
У всероссийского конкурса тоже несколько этапов. На первом мы выбирали территорию из трех вариантов – стела первостроителям, территорию памятника богатыри и берег озера. Почти 8 тысяч жителей проголосовали за преображение береговой зоны. Сегодня начался второй этап опроса.
Теперь еще раз выходим к жителям, к нашим, с предложением подать их предложение, а что же мы на этой территории городского озера хотим где увидеть. Потому что территория большая, около 500 гектаров, озеро большое. Вот теперь ждем от жителей предложения, в каком месте, что бы хотели наши жители увидеть. Либо они говорят, там, сделать дорожку вокруг всего озера. Ну, например, да, или там сделать где-то еще там лодочную станцию в таком-то месте. Да. Ну, вот такие предложения мы их будем принимать сейчас.
Предложения от горожан принимают на электронную почту администрации и в общественной приемной. А заполнить опросный лист можно там же, где идет голосование по парку, плюс библиотеки «Центральная» и «Романа Солнцева», бывшая профсоюзная. Сбор предложений по благоустройству берега озера продлится до 8 февраля.
Каждый житель города может своим голосом повлиять на решение, что же будет на берегу озера. 12 февраля общественная комиссия подведет итоги сбора предложений, и после этого администрация приступит уже конкретно к формированию проекта и оформлению конкурсной заявки. Уже есть предложение. ЗОЖ, в частности, предлагает проект «Новая набережная», там и мост через Контакты, скверы, что-то еще. И у вас, Николай Николаевич, тоже есть предложение?
Да, действительно. То есть мы продолжаем работать в направлении то, в котором мы начали работать с 2015 года, это некая зона пешеходная, которая замыкает Ленинградский и город, обхватывая город неким пешеходной зоной, которая может быть использована как прогулочная, как для занятия спортом.
Это уже идея, это она
да,
давняя?
Да, идея абсолютно давняя, и поэтому, наверное, она такая как бы интересная. То есть изначально сама эта задумка начала реализовываться в начале 80-х годов. Потом, к сожалению, была заброшена по разным причинам. И вот мы ее реанимировали. Мне кажется, все получилось, потому что и движение людей, и как бы трафик и людей, которые там есть, он показывает о том, что это востребованное.
И что вы хотите, чтобы там было что-то? Просто заасфальтированная дорожка и все?
Ну, смотрите, то есть на первом этапе, я думаю, целесообразно связать, просто замкнуть это кольцо, да, сделать его возможным для проведения, в том числе и каких-то спортивных соревнований. Но самое главное, это некая неурбанизированная зона, на которой люди могут гулять с колясками, заниматься скандинавской ходьбой. Параллельно, безусловно, она здесь на сегодняшний площадь узковата, то есть, ну, возможно, решение ее как-то зонировать для тех, кто едет на велосипеде или на роликах, и тех, кто просто идет прогулочным шагом. Вся суть ее – это вывести людей из зоны такой, еще раз повторюсь, урбанизированной, городской, в некую зону природы, то у нас там белочки живут, да, туда Соболь в том году приходил.
Да, у нас белочки посреди города живут, Николай Николаевич, у нас весь город такая зона.
Но тем не менее, да нет, вы знаете, не совсем. То есть на Ленинградском проспекте вы не встанете ни в одно место, чтобы на вас трех точек не смотрели с девятого этажа, да? А это как раз то место, которое позволяет людям, ну, как-то вырваться из такой вот среды города. Почему у нас парк популярен? Да в том числе потому, что он, наши предшественники сохранили его в том лесном виде, в котором он и был. Это не вырубили все и поставили аттракционы, а сохранили вот так вот.
Вот будете доказывать преимущество именно вашего проекта?
Да, безусловно.
Ну что ж, продолжаем выпуск. В бывшем общежитии на Маяковского, 14, обвалился кусок стены в душевой. В результате все душевые были закрыты на замок. Людям негде мыться, только в подвале, там тоже не розы растут. Фотографии этих душевых разместили на этой неделе в соцсетях. И вот вчера эту тему обсуждали на комиссии горсовета. Какое решение было принято, смотрите в нашем сюжете.
На депутатскую комиссию пришел глава ЗАТО Игорь Куксин. По его словам, он решил лично разобраться в ситуации вокруг бывшего общежития на Маяковского, 14.
А вот теперь у меня Алексей Александрович, вопрос по поводу, а как проводилось ежегодное или плановое обследование этого здания?
Упрек принимается, соответствующие выводы сделаны. Главный инженер, начальник службы эксплуатации общежития получили дисциплинарное взыскание.
Директор ГЖКУ практически один держал ответ. По словам Алексея Сергейкина, сейчас душевые обследует специальная организация. По самым предварительным подсчетам, ремонт обойдется примерно в 5 миллионов рублей. Где брать эти деньги, непонятно. Оплачивать ремонт общедомового имущества – это обязанность собственников. Но люди возмущаются. Общежитие передали им уже в плачевном состоянии. Депутаты согласны. Вопрос спорный.
Сергей Евгеньевич Пешков сказал, что за все ремонты, которые будут, должны платить жители, потому что они с сентября месяца стали многоквартирным домом. Вот с моей точки зрения, это не совсем справедливо. То есть 10 лет никто ничего там не делал. Последний ремонт был 10 лет назад. И вдруг, буквально за полгода, жители стали отвечать за все ремонтные работы, которые сейчас должны происходить.
Войти в специальные краевые и федеральные программы дом не может. Один из основных критериев – собираемость средств на оплату ЖКУ не ниже 85%.
Один из критериев – это уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Если 3850, сбор 67-25%. 3 миллиона задолженности, больше 3 миллионов задолженности у собственников.
Как подчеркнул депутат Семен Ташев, в таких бывших общежитиях тариф за обслуживание общедомового имущества слишком высокий, очень много нежилых помещений, и нужна какая-то системная работа по изменению этой ситуации. Депутаты приняли два предложения. Во-первых, инициировать обращение в межведомственную комиссию о признании дома аварийным, и второе, при корректировке бюджета выделить средства на ремонт душевых.
Ситуация возникла из-за того, что не было нормальных методик проведения периодических обследований зданий. Они проводились из рук вон плохо. Алексей Александрович, дано поручение разобраться с этим вопросом, сделать, ну, мало того, что виновные должны понести ответственность за это, но и выполнить ряд технических мероприятий организационных для того, чтобы в дальнейшем такого не повторялось.
Вся эта ситуация с умывальными в бывшем общежитии выявила слабое место при обследовании таких зданий в целом. Сейчас в ГЖКУ создана комиссия, которая проводит обследование мест общего пользования и в других подобных домах.
Более того, с января у нас принят новый регламент по проведению осмотров многоквартирных домов, который мы в том числе будем распространять и на многоквартирные дома, которые в бывшем общежитии. Полагаю, что принятых мер будет достаточно для того, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь.
Николай Николаевич, если бы вы были депутатом горсовета, как бы вы решали этот вопрос?
Ну, знаете, там, насколько я понимаю, ситуация такая неоднозначная. То есть я работал начальником ЖЭК, когда там было, и принимал, я лично принимал его себе строить общежитие, значит, и представляю там, какие проблемы были. Но люди самостоятельно приняли решение путем приватизации своих квартир и изменения статуса его из статуса общежития в статус многоквартирного дома. Безусловно, такая ситуация неоднозначная, но моя позиция в данном случае была бы такая: не знаешь, как поступать, поступай по закону.
Я напомню, уважаемые зрители, что сегодня сегодня в итоговой программе, кстати, впервые принял участие соведущий. Это сегодня им стал Николай Николаевич Пасечкин, и он высказал свое субъективное мнение по ряду вопросов. В следующий раз мы пригласим другого человека. Таких людей разных будет много. Оставайтесь с нами, мы встретимся с вами в следующую пятницу. Всего доброго. Спасибо вам, Николай Николаевич.
Спасибо, до всего доброго.
Это был повтор программы «Кстати», которая вышла в эфир в пятницу 25 декабря. На этой неделе изменится сетка вещания на канале «Енисей». И программа «Кстати» выйдет в пятницу не в 19.15, а в 19.00. На канале «Мир-24» без изменений. Время выхода программы в 20 часов 20 минут. На сегодня все. Это были новости Железногорска. Телефон редакции 76 60 21. Всего вам доброго.